Благодать и мир вам, братья и сестры. Такая справка. Несколько иродов было у нас в Библии. Вот здесь говорится про Ирода, так называемый Ирод Великий. Он был отцом Архилая, был отцом Филиппа, который упоминается в Библии, и был отцом Антипы. Или вот этот Антипа, его тоже звали Иродом. Этот Антипа Ирод, он был, который убил Иоанна Крестителя и который просил Иисуса, чтобы он по бассейну прошел. Да? А вот этот Ирод, это вот отец вот этих вот других. Да? Хорошо. И мы здесь видим, что приходят вот эти волхвы, мудрецы там, да, с востока. Ну, наверное, где-то из Месопотамии они пришли. Вот, и вопрос встает, откуда они могли веровать вообще, знать веру, ну, про единого Бога, вот, ожидали Христа они даже. И вот тут два ответа я могу дать. Первый ответ, это Римлянам, первая глава, можете открыть со мной. Потому что мы иногда удивляемся, откуда люди там, которые, которых Библии нету, как они могут верить в Бога, разве они ответственные они и все такое. И вот мы видим, что в Римлянам 1 глава, с 19 по 21 стих мы читаем. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимы его вечная сила и божество от создания мира через осматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, насуетились в умствах своих и омрачилось несмысленно их сердце». Вот здесь четко говорится, что в люди через рассматривание вот творения, которое Бог, Творец создал, да, они могут знать, они познали Бога. Каждый познал в этом плане Бога, каждый рожденный, живущий в этом мире, видя мир вокруг себя, он знает, что Бог есть, что Бог благ, что Бог справедлив, что зло – это плохо, и что в конце концов придется дать ответ. Вот эти простые вещи каждый знает. Не важно, как человек чувствует, не важно, что он говорит, не важно, что нам кажется, живет ли он в европейской стране или какой-нибудь дикарь в джунглях, не важно. Он познал Бога. Это его ответственность прославить Бога. Ну, зачастую люди, познав Бога, они не прославляют его Бога. А когда не прославляешь Бога, когда не служишь ему, твое сердце, твоим, они омрачаются. И так и происходит с людьми, к сожалению. Но каждый человек ответственен и может, и должен знать Бога. Поэтому мы не должны удивляться, что вот эти вот волхвы, хотя они были далеко от Израиля, не были израильтянами, вот, они верили в единого Бога, и они также, здесь мы видим, что они ожидали Мессию, Христа. Но это действительно, Христа через рассматривание творения, вот это искупление вы не увидите. Но они были из Месопотамии, и Бог туда посылал свое откровение, прежде всего там был Даниил, да? А Даниил в какое-то время был начальником всех волхвов там при этом великом царе Навуходоносоре. Наверняка он поделился этой своей верой, наверняка они видели его силу, да, и вот так вот истина, а Даниил же, мы знаем, у него были вот эти пророчества о пришествии Христа. Поэтому через вот этих волхвов, которые были под Даниилом какое-то время, они могли знать и должны хранить были веру о грядущем Мессии. Потом Иезекииль там тоже был на востоке, Есфирь там была, вот. Ну и другие лидеры, ну не лидеры, может, другие иудеи, там много было иудеев, которые, конечно, каким-то образом через них вот эта вера не только в единого Бога, но и в ожидание Мессии, она распространялась, да, вот там вот в Месопотамии. И вот эти волхвы, нас не должно это удивлять, они как раз ожидали пришествия Христа, тем более они разбирали в звездах, какая-то новая звезда загорелась, там, может быть, еще какие-то пророчества со звездой были, например, пророчество Валаама, вот, и эта звезда была необычной, и она пошла на восток, вот, и они... К тому же и Даниил-то, он вообще даже время предсказал пришествие Христа. Вот, так что вот эта звезда, Даниил, время пришествия, поэтому нас не должно удивлять то, что люди воспользовались этой информацией. Люди, многие получают эту информацию там, в Месопотамии, здесь, в Израиле, как мы видим, не все они принимают это к себе, да, но это уже их свободный выбор. Но вот эти вот мудрецы, они пришли издалека. Для чего? Чтобы поклониться Богу и тому, что Он сделал, то, что Он родил вот этого вот царя, который будет, ну, царем иудейским, который упасет, будет руководить Израилем и в конце концов будет царствовать над всем миром, потому что пророчества Мессии были именно такие, что он будет царем всего мира, что он спасет весь мир, вот то, что Адам и Ева разрушили в Эдемском саду. И вот человек, он каждый человек, он имеет вот эту информацию о Боге, да, но не каждый хочет его прославить. Это просто выбор человека, как я уже говорил. И мы здесь также видим, что вот весь Израиль, то есть, ну да, весь Иерусалим, 3 глава, они встревожились, они узнали о том, что волхвы сказали, все, то есть они знали, собрали там этих духовных руководителей, книжников, первосвященников, да, они знали, что Христос должен родиться, и они знали, что Христос должен родиться в Вифлееме. Но никто из них не пошел и не поклонился рожденному царю. Парадокс. Волхвы, которые пришли издалека, они пошли поклониться, а эти только сказали, и никто не пошел. Весь Иерусалим об этом услышал. Никто не пошел. Вот это да. Вот когда Иисус вырос и стал обличать там фарисеев, там саддукеев, некоторым это не понравилось, вот, ну, им не понравилась такая концепция Спасителя, вот как Иисус говорил, да. Вот, но здесь родился Спаситель, он никого еще не обличал, он ничего такого еще не сделал. Должно было просто чистое желание пойти и поклониться этому царю Израилеву, которого все Писание, о котором говорит, но они не поклонились. Народ вот этого Мессии не пошел, не поклонился. Значит, проблема была. И потом, когда Иисус уже им проповедовал, многие вот эти вот начальники, Израиль не принял Иисуса. Но они не приняли слово Иисуса, потому что они не пришли, не поклонились вначале Иисусу. Проблема была не в том, что Иисус какое-то сложное учение давал или какое-то сильное обличение такие давал. Проблема была в том, что они и с самого начала не поклонились. В самом начале, в самой глубине у них проблема была. Дело не в том, что учение Иисуса было сложное. С самого начала никто из Иерусалима, из этих книжников, из этих первосвященников не пошли, не поклонились царю. Вы представляете, как это позорно и абсурдно, то, что произошло. Вот. Но здесь вот такое применение тоже для нас. Если мы не поклоняемся Иисусу только потому, что просто потому, что Он царь, если мы не поклоняемся Иисусу просто потому, что Он царь, да, то, возможно, и слово истины, которое Он нам говорит, мы тоже не примем. Вот мы сидим в церкви, мы слушаем, и четко мимо нас все проходит. А почему так проходит? А почему какие-то вещи нам трудны? Почему какие-то вещи нам мы не соглашаемся, откладываем? Почему? Так потому что, не потому что вот там проповедь недостаточно хороша, проблема более глубже она идет, в том, что у нас нет вот этого поклонения перед царем, как произошло вот здесь с первосвященниками. Евреям 3:15 говорится, будем приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Там была у этих волхвов жертва, ну вот золото, дорогой ладан, смирно, вот это их была жертва. Они так поклонились царю. У нас, от нас в Новом Завете ожидается жертва уст хвалы. Да? И вот воскресенье – это день поклонения. Вот в воскресенье мы можем наподобие волхвов прийти и поклониться в этих песнях, вот то, что мы сейчас пели 20-30 минут под гитару, и принести, образно говоря, вот эти дары, эту жертву золота, ладан и смирну. Когда у нас, вот когда у нас нет серьезного отношения к поклонению, мы думаем, ну так, это песни под гитару, так немножко так, как бы, чтобы настроение улучшилось. Если мы не понимаем, что это серьезное поклонение царю, потом у нас будут проблемы, чтобы принимать его слово. Понимаете это? Есть определенная связь, есть определенная глубокая проблема, которую мы не понимаем. Мы просим Бог, проговори ко мне, а Бог говорит, ты поклоняйся мне как царю. Тогда тебе легче будет понимать, тогда ты легче услышишь мой голос. Когда Иисус там накормил 5000, да, когда там чудеса исцеления Он делал, Израиль ходил толпой за Ним, да. Но здесь почему этой толпы нету? Получается, они заинтересовались Иисусом, когда вот Иисус сделал вот эти чудеса, накормил их хлебом. А вот так вот просто младенец, Пусть он и царь, родился, что он мне сейчас даст, да? Как это к моей жизни изменит? Вот чудеса, хлеб, я понимаю, а это младенец. И не было этой толпы, они не поклонились, они не понимали, как будто у них не было мотивации, хотя у них были пророчества, не было мотивации поклониться царю. Да? И зачастую так происходит и с нами. Мы можем поклоняться Иисусу от сердца, когда вот Иисус что-то сделал хорошее или делает в моей жизни. А когда Иисус ничего не делает, когда кажется, что Бог далеким, когда Бог там непонятно ничего не делает, да, вот как младенец. Ну, интересная история младенца. Вот Рождество у нас было, какое-то отношение имеет ко мне. Да, вот пришел на Рождество. Ну, да, там ну, с друзьями встретиться, пообедать, пообщаться, а петь, рождественские песни, ну да, можно, но как бы до конца не понимаешь, да, младенец Иисус, там как-то так, понимаете? Это глубокая проблема на самом деле, потому что мы не понимаем, что царь сам по себе достоин поклонения, даже если он еще ничего не сделал в жизни. Бог его помазал, помазал Иисуса Христа быть царем надо мною. В моей жизни, да, и даже если на данный момент я не вижу каких-то проявлений действий Иисуса Христа, я обязан и я должен поклониться Ему как царю, потому что это великий царь. Он родился на этой земле, Бог помазал Иисуса Христа быть Господом над этой землей, и мы просто, понимаете, просто логично поклониться, да, когда там, я не знаю, выбрали там губернатора, президента, устраивается вечеринка, и это честь для людей прийти и поздравить выбранного кандидата, да, хотя он еще ничего не начал, ну, там, политику вести, ничего еще не сделал, да, но это чтится, и то же самое, Иисус сам по себе, он достоин поклонения, потому что он царь, не обязательно иметь поклонение, когда вот что-то Бог сделал хорошее. Сам по себе Иисус достоин поклонения. Вот с народом Божьим, с Израилем так произошло. Никто не пришел. Толпы, когда Иисус исцелял, они ходили. Но когда Иисус родился, никто не пришел. Кроме вот этих язычников издалека, которые пришли. Вот. А я могу понять, как это происходит. Мы можем, мы должны понять. Тогда в Иерусалиме была суетная жизнь. Много всяких переживаний, как и в нашей жизни. Политические интриги там, перепись вот эта непонятная, которая все мешает, высокие налоги, репрессии несогласных, борьба сверхдержав, как прокормить семью, как вернуть долг побыстрее, деньги, власть, связи. Вот это правит этим миром. А младенец, царь, ну как он правит этим миром? Вот у нас тут римляне, вот у нас тут эта политическая партия, вот эта политическая партия, вот это то, вот это все, вот, вот это вот эта сила, вот это вот власть, связь, власть и деньги. Вот это имеет силу. Вот, о, вот это занимает. Вот это заставляет меня преклониться и забирает все мое внимание. А царь, младенец, родился. Это как? Это как? Вот так произошло с народом Божьим. И так происходит, к сожалению, иногда и с нами в нашей современности. Вот эта вот суета, мы смотрим там, да, рождественская история, это, конечно, там проповеди о каких-то высоких материях там по воскресеньям, да, это, конечно, хорошо, я иногда приду, послушаю, мне получше становится, но на самом деле мы преклоняемся перед вот этим властью, золотом, связями человеческими. Вот что происходит, и из-за этого у нас нет вот этого вот поклонения, и из-за этого мы видим, в Израиле были серьезные проблемы. То, что они не пришли и не поклонились рожденному царю, это было серьезной проблемой. И мы видим, как все это развертывалось. Они не поклонились младенцу, они не слушали учения, и потом они его вообще отвергли и захотели предать римлянам и распять его. А волхвы поклонились царю и ушли. Они просто здесь написано, они поклонились, ушли. И ничего не сказано, что они от этого как бы получили. Но мы, читая эту историю, мы понимаем, что они не впустую потратили время. Они пример для подражания для нас. Они как бы герои веры для нас. Непонятно, что они получили от этого, да? Но они пришли и поклонились. И вот как бы это пример вдохновения для нас поклоняться Христу за то, кто Он есть, а не за то, что Он делает. Хотя Иисус очень много делает в нашей жизни. Учить, почитать царя просто за то, кто Он есть и кем Бог Его назначил быть в моей жизни и во всем этом мире. Поклоняемся ли вот мы Христу, как вот этому могущественному царю? Вот фарисеи, да, кто тут был, саддукеи, первосвященники, книжники, что они видели перед собой могущество? Вот там первосвященник, у него там связи с римлянами, да, вот это вот, с ним надо подружиться там. Вот там Ирод, у него там партия в Риме есть, своя там лоббируется, вот с ним надо подружиться, да. А младенец, это что, да? И они пропустили великого царя. Они смотрели как бы на видимое, вот что происходит, вот что сейчас в этом мире есть сила, вот что решает мои проблемы. И пропустили того, кто на самом деле решает проблемы и спасает от всего. И вот просто для нас такой пример, как мы поступаем, как волхвы или вот как Иерусалим в то время. Каждый ответен поклоняться царю. Вот. Но мы здесь видим, в принципе, один лидер из Иерусалима, вот этот Ирод, он захотел поклониться, мы видим, да, призывая тайно волхвов, тщательно разведайте, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему, он говорит. Ирод понимает, что это младенец, в нем сила, что с этим надо как-то разбираться, у него, конечно, другая идея, как он с этим будет, да, но он верит, что в этом сила, да, он видит в этом опасность, он видит в этом силу. А другие ничего. Ирод и то, со всем своим злом, он и то пытается что-то сделать. Он пытается найти Иисуса. Иерусалим не пытается найти Иисуса. Там говорится, пришел к своим, и свои его не приняли. Вот как парадокс иногда бывает. Как печально. Да, Павел говорит, великая печаль, непрестанное мучение сердцу моему. Да, вот про израильтян говорит, усыновлением принадлежит слава, заветы. Богослужение, обетование, отцы, Христос поплоти, сущий над всеми Бог. Аминь. Иисус сущий на вашей душе, Бог в вашей душе. Аминь. Вот, но и надо бывает, что свой народ, вот он так вот относится к великому царю. И это для нас предостережение. Как вот мы относимся, действительно мы ему поклоняемся, даже когда Иисус ничего еще не делает. Не пропускайте Рождество. Рождество – это очень хороший, важный праздник. Это день рождения царя, великого царя. Не пропускайте. Волхвы не пропустили. Дальше, с 13 по 15 стих в Матфея. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матери его, беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерью, и ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророк, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Ну, мы видим, что Ирод-то он не поклониться хотел, он хотел убить младенца, да. Вот. И Иосиф, муж Марии, получает откровение во сне, бежит в Египет, вроде средств есть, потому что вот им сейчас недавно же волхвы подарки подарили. Вот. Вот смотрите, как получается. Иисус, когда родился, не было места в гостинице, его положили в сено, в хлеву там положили. Да? Теперь в Египет ему надо бежать, да? Ну, да? Как-то не очень духовно, бегство какое-то. Ну, как так Бог работает? Как-то не солидно как-то. Это же Бог великий. А это же царь, помазанный над всей землей. Как вот так вот Бог работает, да? Бог так работает. Бог так работает. В этом есть глубокий смысл. Царь иудейский, вот этот рожденный царь, да, Иисус Христос Господь, он должен был прожить жизнь своего народа. Мы знаем, что израильтяне, они попали в Египет и потом вышли из него, да. В Евреях 2.17 говорится про Иисуса. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Здесь получается, что Иисус, он мой брат. И он прожил мою жизнь. Он прожил мою жизнь. Он хорошо понимает мою жизнь. И когда я понимаю, что Иисус прожил вот эту жизнь, вот со всеми ее трудностями, переписями непонятными, беготней, убегать надо, спасаться надо, много чего, трудностей. Когда я понимаю, что Иисус прожил такую же жизнь, как я, Это помогает мне приходить к Нему и иметь вот этого единственного, но надежного посредника, через которого я уже имею дерзновение прийти к Богу. Вот такой Иисус, да, которого положили в сено, которому пришлось бежать от этого сумасшедшего в Египет, да, вот такой Иисус меня привлекает. Это дает мне уверенность. Это не просто какой-то далекий Иисус с небесной славы. Это Иисус, который прошел вот через всю вот эту грязь и трудности всей вот этой жизни, через которую мы проходим. Мне не надо других посредников. Да? Достаточно Иисуса Христа. Никто из вас в Гальяново не жил, не вырос? Гальяново по каким-то переписям там был один из худших районов у нас в стране для проживания. Я вырос в Гальяново. А? Может, да. Ну, там немножко так они преувеличили. Но я немножко понимаю, о чем говорится. Я вырос в Гальяново. Я не родился там, но я там вырос. И вот представляете, для жителей Гальянова, если бы они узнали, что Иисус, Он жил какое-то время там, в Гальяново, в нашем районе. У Гальянова Иисус жил, да? Ну, представляете, из всех районов, да? Не в Крылатском, не на Рублевке, а именно в Гальяново там, да? Ну, не Гальяново, не знаю, возьмите там Люблино, Печатники или еще что-то, да? Капотню. Ну, может, Орехово, Чертаново. Вот, такой район. И люди, которые понимают, что Иисус вырос в их районе, им легче будет тянуться к такому Спасителю. Понимаете, да? Понимаете, да? Он жил нашей жизнью, он здесь вырос. И он стал великим. И через него вот это дерзновение у людей получается приходить к Богу. И вот эта вот идея, то, что Иисус пошел в Египет, это вот такая смысл того, вот этот глубокий смысл того, что он жил вот этой простой жизнью. И мы, люди, видя, что Иисус прожил вот эту нашу жизнь, это помогает нам тянуться к Иисусу как посреднику. К Богу просто так нельзя прийти. Всегда нужен посредник. Всегда наша совесть говорит, ты куда? Ты недостоин. Но когда мы понимаем, что у нас есть Иисус, который 100% человек, 100% Бог, да, который прожил эту жизнь, это дает дерзновение приходить к Богу через Иисуса Христа. Без Иисуса Христа у вас никогда не будет дерзновения в молитве. Никогда. Никогда. Но когда мы понимаем, что Иисус, Он наш, Он мой брат. Там, почитайте, в Евреях так и написано, да? Иисус не называет, Иисусу не стыдно меня и вас называть своими братьями и сестрами. Представляете? Мне бы было стыдно, если бы я был таким великим и Костю бы называл своим братом. А Иисусу не стыдно. Нам кажется, что нам стыдно перед Богом, а Иисусу не стыдно. Вот живите верою. Не то, что вы чувствуете, а живите, что верите. Иисусу не стыдно вас называть братьями. Он гордится. Когда в причастии мы это вспомним еще. Это благодать. Вот Иисус, Он прожил вот этой такой же жизнью, как у нас. Он спасался в Египет, как израильтяне. Не было еды там, пришлось ему пойти туда, переселяться. Вроде земля обетованная, но вот такая нужда. Банальный голод и долгий голод, да, и они потом вышли оттуда к чему-то более высшему. И также Иисус, Он потом вышел из Египта, вернулся с родителями к чему-то большему. Бог так работает, Бог так работает. Иисус наш вот этот вот посредник, пусть будет дерзновение приходить через Него к Богу. Дальше 16-18 стих. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Ирод, он под конец своей жизни, он был известен своей жестокостью, своей подозрительностью. Он убил своих 2 сыновей, вот примерно в этом возрасте, да, и поэтому даже некоторые историки, они не особо обращают на это избиение младенцев, потому что у Ирода там много было всяких историй, он очень был жестокий. Вот бывает, иногда попадаешь с такими людьми. И, конечно, вопрос: Бог, почему? Бог, почему? Бог, как ты допускаешь это? Иисус, Он родился не в какое-то там замечательное время. Оно было тяжелое время. Оно было тяжелое время. Зло оно было. И вот живя, вот так вот просто по плоти, как бы живя в том Иерусалиме, ты бы никогда не подумал, это особенное время, когда Мессия родится. Это особенное время, когда спасение всем людям придет. Вы, живя по плоти, мы никогда бы не увидели великого, не заметили вот этого великого события. Что-то там волхвы пришли, что-то они там говорят, и мы погрязли бы вот в этой суете, в этих переживаниях, и бы еще спрашивали, а где Бог? Почему такое происходит? Почему у нас такой вот правитель над нами правит? Почему Бог ничего не делает, да? Как часто бывает, Бог что-то делает, а мы все равно говорим, Бог, мы не замечаем, что ты делаешь, да? Трудное время было. Вот этот Ирод, он, смотрите, а знаете, что в книге Откровения там описывается глубина вот того, что там происходило в это время. Это глобальная как бы война получается. С 12, то есть Откровение 12 глава, 4 стих. Хвост, ну здесь говорится про дракона с семью головами. И вот его хвост, 4 стих. Хвост его влек с неба третью часть звезд, ну, то есть третью часть падших ангелов, и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которую надлежало родить, дабы, когда она родит, пожать ее младенца. И родит она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Ну, понятно, под женщиной подразумевается двойное значение. Израиль и Мария, да, которая родила Иисуса, и ему предлежит в будущем действительно управлять и царить. И мы здесь видим, что вот когда Мария рожала, да, когда она родила, дракон, да, а другими словами, там в Откровении в другом месте это объясняется, что это сатана и дьявол, да, он хотел убить младенца, да, сатана хотел. И он использовал через это Ирода. Он использовал, а Ирода легко было использовать, потому что он был властолюбивый, он был недоверчивый, он был жестокий, он как бы иногда внешнее благочестие имел, потому что он отстроил храм, там вообще вот этот вот Ирод, там, ну, многие его уважали, там, но на самом деле внутри он был очень злым, ведущимся за похотью, за грехом, и сатане, конечно, легко таких использовать в своих целях. То есть мы видим то, что происходило вот в Вифлееме, избиение младенцев, преследование вот этого главного младенца, это глобальная война. Это большой процесс, да. Хотя там, находясь в Вифлееме, ты этого бы как бы не увидел, ты бы не понял, что здесь происходит. Мы иногда живем в Москве, и мы иногда забываем, насколько сильна вот эта вот духовная война вокруг Москвы. Потому что, вы поймите, Россия – это как одна из супердержав, да. А сатане, ему всегда нужна власть, ему всегда нужны силы, ему всегда нужно влияние заполучить там, где есть какая-то сила, какое-то влияние, чтобы через эту страну или еще как-то влиять на мир. Да? Не только сатана, он как бы за Россию борется, и за Европу, и за Америку. Это духовная война, поэтому надо молиться за правительство. Да? Но это идет глобальная война. И некоторые вещи, которые происходят, злые вещи, которые происходят, это вот это вот атаки сатаны. И вот Иисус родился в такое время, такая опасность над ним нависла. Но теперь обратимся вот к Ироду. Ирод, он не был иудеем, он не был евреем, он был потомком Исава, то есть он был идумей. Вот. И цари в Израиле, они должны были быть только потомками Давида. Настоящие цари, они должны были быть только потомками Давида. То есть Исав, он не был с точки зрения евреев, и они это знали, истинным царем. Он не был таким. Он как бы незаконно воцарился. Это не Бог его помазал на царство, это Рим, кесарь его выбрал, потому что Ирод там в какой-то там подковерной римской борьбе, он там встал на правильную сторону, и его там потом продвинули, Ирода. Ирод, он такой хитрый был, вот. Подловил момент как бы там в этих римских передрягах, да, его поставили царем над Иудею. Как бы мир, можем сказать, его поставил. Он не был законным царем от Бога. Законный царь от Бога вот родился. Царь Иисус, потомок Давида. И Ирод, он понимает, что законный царь родился. Престол, на котором он сидит, Ирод. Ирод понимает, он мне не принадлежит, он принадлежит этому царю. Он это знает. Но он не хочет сдаться, он не хочет смириться, он не хочет все отдать Богу, он не хочет свою жизнь посвятить Богу, чтобы Христос воцарился над его жизнью и над всем его царством. Он не хочет, он хочет быть царьком, он хочет это быть. Иисус нет, и мы видим, что он пытается сделать, убить Иисуса, волхвы его подвели, он еще больше разозлился. Кто там, меньше 2 лет, всех там. И вот в этой ситуации вот для нас есть иллюстрация и урок. Смотрите, Бог и Его Сын должны царствовать в нашей жизни. Аминь. Но мы можем, как Ирод, не отпускать вот правление своей жизни. Да? По-мирски мы хотим сами управлять своей жизнью. Вот как там сатана и змей вложил вот эту мысль Адаму и Еве, что вы будете как Бог или будете как боги, да? Вот она с этой, такая мысль у нас въелась, и мы думаем, что я должен сам своей жизнью управлять. Иначе кто будет моей жизнью управлять? Но это все перепуталось. На самом деле, изначально Бог должен управлять был. Вот в этом была гармония. Бог должен был царить и управлять человеческой жизнью. Творец царит над творением. В этом было бы полное счастье, удовлетворение этого творения, когда Творец на престоле, а не когда творение на престоле, да? И вот здесь мы видим примеры творения на престоле Ирод, и он не отдает. И когда такое происходит, когда мы сами сидим на своем престоле, на престоле своего сердца, как там скажите, сами управляем. Мы, конечно, можем быть религиозными, мы можем, Ирод же, он построил храм, там много денег построил. И Ирод, он вообще, в принципе, неплохой был управленец, этот под конец жизни у него немножко там сдвинулось, вот, то есть он верил в Бога, он был обрезанный, вот, то есть, вы поймите, он был верующий, он ходил в церковь, но Христос, да, Бог не был главным для него, это сам он был, и он бы обращался бы к Богу только тогда, когда Божья воля совпадала бы с его волей. Как только Божья воля не совпадала с его волей, он, конечно, выбирал свою. И вот тоже может такая опасность, и это привело его к богоборчеству, к ужасным вещам. Да? Он стал инструментом вот этой сатаны, он стал инструментом вот этой вот глобальной войны, которую мы видим в книге Откровений, он стал не на ту сторону. Он думал, что он на правильной стороне с Римом, да, но на самом деле он стал не на ту сторону. И вот то же самое, когда мы, будучи христианами, будучи людьми, ходящими в церковь, делающие хорошие вещи, какие-то религиозные, уважающие Иисуса и говорящие, и думающие, что Иисус для нас важен, но на самом деле получается так, что на престоле моего сердца, на престоле моей жизни все равно я сижу, и когда важные какие-то решения, я их принимаю. Когда я ничего уже не могу сделать, Иисус, помоги. Но когда я чувствую, что я могу, я управляю своей жизнью. И это выказывает о том, что мы на опасном пути. Иисус крепко должен воцариться в нашей жизни. Мы слуги. Наша жизнь не нам принадлежит, а Христу принадлежит. Он помазанный царь надо мною. Других царей меня не должно быть. Если я буду управлять своей жизнью, я буду, как Ирод, узурпировать эту власть и себе вредить своей жизни. Христос должен быть царем. Вот это была проблема Ирода. У него была своя жизнь, и он не хотел отпустить царство. Понимаете? Его можно понять. Потому что мы тоже боремся. Вот моя жизнь, вот я так хочу ее прожить. Ты, Иисус, помоги мне, но только не становись полностью господином моей жизни. Ты мне помоги, но так, чтобы полностью тебе отдать на 100%. Нет, это уж слишком. Нет, ты мне помогай, чтобы я был хорошим царьком в своей жизни, чтобы моя жизнь была хорошей, чтобы мое царство было хорошее, ты мне помогай. Но чтобы меня сдвинуть, ты встал в моей жизни, не знаю, я не могу так довериться. Чтобы мне умоляться тебе возрастать, не знаю. Но вот в этом есть опасность. Если мы так думаем, мы можем прийти к богоборчеству, мы можем как раз пойти против воли Божьей, то, что произошло с Иродом. Мы, конечно, думаем, Ирод, он монстр, но поймите, его монстром сделал вот это вот. Те же самые желания, та же самая борьба, через которую мы проходим. Он не был каким-то непонятным человеком. Он жил и делал те же ошибки, которые мы делаем. И поэтому на этом примере мы можем как бы взять предостережение и понять, нет, если я хочу прославить Христа, если я хочу Божье царство, а не свое царство, я должен позволить Христу на 100% царить в моей жизни. Это важно. Мы видим избиение младенцев, да. Как Ирод прослыл в вечности, да, своей жестокостью, да. Но он думал, что он все правильно делает. Дальше с 19 по 22 стих. «По смерти же Ирода, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте, говорит, встань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Опять Иосиф получает откровение, вот, все, оставляя Египет, возвращаясь в Израиль, он собирается идти, где жить, да, ну, Галилея это был не первый выбор для него, но он видит, что Архилай царствует в Иудее, а Архилай, вот этот сын Ирода, он тоже был очень жестокий. Он тоже был очень жестокий. И из-за эту жестокость его через 6 лет римляне-то и сместили. Потому что там вообще перебор был. И боясь вот этой вот безумной жестокости, он как бы думал, размышлял, как, что там. Архилай не намного лучше Ирода. И ему опять откровение. Получив во сне откровение, 22 стих, он пошел в пределы Галилейские. Вот. Там, в принципе, откуда он и был в Назарет, он вернулся. Но вот смотрите, вот теперь такую вещь я хочу сказать. Вот смотри, здесь у нас до этого было, они бежали в Египет, да, а здесь у нас они вроде бы надо там поближе к Иерусалиму, но им приходится в Галилею. И все, и причем это все откровение Божие, да. И вот я хочу такую вот. Вот у нас в нашей жизни так бывает. Мы так вот думаем. Если Бог с тобой, если Бог всемогущий, то зачем куда-то бежать? Не надо никуда бежать. Сиди на месте, Бог защитит. Ну, мы так, нам кажется, это так более духовно. Ничего не надо делать. Если ты побежишь в Египет, или там испугаешься этого, и пойдешь в другое место, ну, это как-то не духовно. Бог с тобой, чего тебе бояться, да? Вот мы иногда так думаем, да? Но мы должны понять вот эту, иметь мудрость, понимаете, иметь мудрость. Это не значит, что Иосиф, он менее духовный. Он получил откровение. Бог ему сказал сначала, не оставайся. Ну, поймите, конечно, Бог мог там уничтожить Ирода, да. Он мог заболеть и умереть сразу. Это Бог мог с этим легко разобраться. Но он так не действовал. И в этом определенная причина была, почему Бог так действовал. В этом бегстве или в жизни, то, что ему надо было жить в Галилее, в этом во всем был смысл. Да? Но вот так вот посмотреть и немножко и подумать, и может показаться это не духовным. Но надо быть мудрым. Поэтому, когда в нашей жизни какие-то вещи происходят, надо проявить мудрость и посмотреть. Если здесь опасность, то это нормально поменять направление. Ну, конечно, надо молиться, да, иметь мир Божий, понимаете? Ну, самый простой пример. Я от всего сердца верю в божественное исцеление, да. Я верю, что Иисус всех исцелял. Я верю, что исцеление, оно для нашего времени, и мы не исцеляемся, опять же, из-за двух причин. Или грех, или неверие. Я так верю. Но, несмотря на это, я не считаю ни духовным, если человек обращается к врачу, понимаете? При всем том, очень важно, конечно, верить в Божье исцеление. Ну или какие-то другие примеры. Нужно проявлять мудрость. Это не значит не духовно, если мы будем какие-то меры предосторожности принимать. Понимаете на этой истории? Например, Иосифа. Он бежит в Египет. Зачем тебе бежать в Египет? У тебя, ты что, от Духа Святого младенец родился. Как, разве это духовно, да? Или там, что ты боишься этого Архилая? Бог силен там, да? Нет, он поступает мудро. И я призываю вас, надеясь на силу Божию, да, у нас иногда не хватает этого. Мы иногда слишком бежим и ничего не даже это самое, не пытаемся надеяться на Бога. Но для духовных людей, для молитвенников, да, которые много молятся, которые о всем Бога спрашивают, есть такая другая как бы крайность, это будет не духовно, если я буду что-то делать в этом направлении. Это не будет духовно. Это тоже Божья воля, это тоже откровение. Пусть Бог поможет, пусть Бог поможет. Понимаете, о чем я говорю? Есть смысл, да? И последний стих. 23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется». Значит, смотри, какие у нас здесь пророчества уже были вот в двух главах. Значит, про Мессию, как он родится, ну, вот это непорочное зачатие, правильно это называется, да, без участия мужчины, Дух Святой, да, Дева, девственница родила, это чудо, это было предсказано. Иисус никак не мог это контролировать, понятно? Не мог это контролировать, да? Где родился? В Вифлееме было предсказание, и он родился в Вифлееме. Иисус это тоже никак не мог контролировать, он, ну, понимаете? Из Египта был вызван он, да, то есть это тоже, Иисус еще был маленький совсем, он тоже это не мог контролировать, и все это точно сбылось. Говорится о том, что будет сопровождать вот рождение и детство Мессии, то, что вот это вот Рахиль плачет, то есть это будет потеря вот этих вот детей, об этом тоже было предсказано, да. И были предсказаны, какие имена будут у Иисуса. Вот одно из первых имен было Иммануил. Другое имя у Иисуса было какое? Назарей. Назарей. Его так бесы называли, его так ангелы называли, Иисус сам себя так называл, и враги Иисуса так называли, и верующие тоже так Иисуса называли. Примерно раз 9 упоминается Назарей в связи с именем с Иисусом. Так его действительно называли. Вот. И здесь такое как бы пророчество, оно как исполняется? В Ветхом Завете были назареи, которые там не стриглись, не пили вина. Вот. В строгом смысле Иисус не был таким, да? Но назареи там в Ветхом Завете, кто они такие были? Они были посвященные Богу. Все знали про назареев, что дело как бы не в волосах и не в вине, а то, что они посвящены Богу, да? Они особенно отделены. И Иисус по духу, он таким именно и был. Он был назареем Божьим. Он был совершенно отделен для воли Божьей. И это ему название пришло неожиданно через то, что он начал жить в этом городе Назарет. Вот видите, сколько пророчеств исполнилось уже вот, в связи с рождением Иисуса. И вот мы можем иметь поддержку для себя. Вот все, что исполнилось с Иисусом, должно нас укреплять, потому что все другие пророчества, связанные с Иисусом, они тоже исполнятся касательно нашей жизни. Да? Нам обещано через Иисуса Царство, воскресение. Царство Божие, спасение нам обещано, да? Обещано нам спасение через Иисуса Христа. Верующий в Иисуса Христа не будет постыжен. Это обещание. Вот. Это все сбудется. Это все сбудется, как сбылись и вот эти вот пророчества. Это все точно сбудется. Это все точно сбудется. Можно уже сейчас, доверяя вот тому, что хоть это не сбылось, но это сбудется, можно сейчас уже всю жизнь посвятить Христу. И служить Ему, поклоняться, как волхвы, и не быть вот как Ирод. Ирод он не хотел отпустить свою жизнь, да? Вот эта вот вера помогает нам говорить: Иисус Господь, царствуй в моей жизни, да будет твоя воля. Все обетования Библии через Иисуса, которые для нас, они исполнятся. Пусть просто будет вера. Аминь.